В эфире православного радио Санкт-Петербурга «Пастырский час» со священником Романом Зеленским. Братья и сестры, сегодняшнее слово, подготовленное батюшкой, слово в защиту грозного царя. И через минут 30 вы можете задавать вопросы по телефону 387-04-11-387-04-11. Через полчаса по изложению батюшкой темы можете звонить в эфир православного радио Санкт-Петербурга. Мы вас внимательно выслушаем, и с Божьей помощью батюшка ответит. Батюшка, вам слово.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, строить, созидать, что-то создавать, братья и сестры, всегда труднее, нежели разрушать или же просто ломать. Защищать поэтому гораздо труднее, нежели обвинять. Но, имея глубокую уверенность в том, что правда Божия рано или поздно все равно восторжествует, необходимо вооружиться терпением, и постепенно можно победить всю гнусную ложь, которая со всех сторон окружила светлые образы наших великих царей, Божьих избранников. Одним словом, идет битва за русскую историю, а поле битвы, как и всегда, это наши сердца. Действительно, история строится на различных источниках. И часто эти источники противоположны друг другу. Поэтому каждый источник, каждый конкретный источник человек воспринимает на веру. И хотелось бы обратить, братья и сестры, на то, что как раз защищая нашего великого государя Иоанна Васильевича Грозного, мы имеем дело с множеством источников, а за каждым источником стоит человек, конкретный человек. Либо это друг государя, либо это его враг. Часто обвиняют Иоанна Васильевича совершенно несправедливо. И хотелось бы сразу здесь вот уже заявить, братья и сестры, четко и ясно. Иоанн Васильевич не убивал своего сына, как часто в этом его обвиняют. Это гнусная ложь, возведена на него врагами Христовыми, в частности католиком и иезуитом Антонием Посевиным. За этим лжецом стоял и до сих пор стоит отец лжи дьявол. Убийство сына – вопрос, казалось бы, самый ясный и для современного обывательского сознания вполне решенный. Но вот владыка Иоанн Снычев утверждает, будучи еще и доктором исторических наук, что различные версии об убийстве царем своего сына голословны и бездоказательны. На их достоверность невозможно найти и намека во всей массе дошедших до нас документов и актов. Возьмем, например, московский летописец. В нем под 7090 годом, то есть от сотворения мира, читаем: «Приставися, царевич Иван Иванович». Вот, собственно, и вся информация. В Пискаревском летописце то же самое. В 12 час ночи лета 7090 ноября в 17 день представление царевича Ивана Ивановича. Обратим внимание, братья и сестры, на новгородскую четвертую летопись и прочитаем, что в ней четко и ясно, черным по белому написано: «Того же в 7090 году приставися царевич Иван Иванович на утренней в Слободе». В Морозовской летописи просто написано «не стало царевича Ивана Ивановича». Как мы видим и слышим, братья и сестры, во всех этих летописях, как исторических источниках, нет даже и намека на убийство. Все это наводит на простую мысль, что все разговоры о мнимом убийстве зиждятся в своей основе просто на обыкновенных слухах. В подтверждение этой догадки можно просто сослаться, например, на Жака Маржерета, француза на царской службе, который, будучи современником царя Иоанна IV, писал: «Ходит слух, что старшего сына он, царь, убил собственной рукой. Что произошло иначе, так как хотя он и ударил его концом жезла, и он был ранен ударом, но умер он не от этого, а некоторое время спустя в путешествии на Богомолье». Вторая псковская летопись подтверждает, что ссора и смерть царевича разнесены во времени и не связаны друг с другом. Здесь под летом 7089, то есть это вот получается 1580 год, записано о ссоре и то, как о слухе. «Глаголят нецы, яко сына своего царевича Ивана того ради остынем поколол, что ему учал говорить о выручении града Пскова». А под летом 7090, то есть это 1581 год, говорится о смерти царевича. «Того же году приставися царевич Иван Иванович в слободе декабря в 14-й день». Летописец никак не связывает два факта: ссору царя с царевичем в 1580 году и его смерть в 1581 году. А в 1963 году, то есть, братья и сестры, уже в 20 веке, в Архангельском соборе Московского Кремля были вскрыты четыре гробницы Иоанна Грозного, царевича Ивана, царя Федора Иоанновича и полководца Скопина-Шуйского. При исследовании останков была проверена версия об отравлении Грозного. Ученые обнаружили, что в костях царя Иоанна Васильевича и царевича Ивана Ивановича присутствует ртуть, вернее, хлорид ртути. Еще его называют сулимой. Количество ртути или вот этой сулимы намного превышает допустимые нормы. Смерть, вызванная ртутью, мучительна, а доза, вызывающая такой исход, не превышает 0,18 грамма. После того, как в 1990-х годах провели исследование захоронений московских великих княгинь и цариц, был выявлен факт отравления той же сулимой матери Иоанна Васильевича, Елены Глинской. Это 1538 год. И его первой возлюбленной жены Анастасии Романовой. Это уже 1560 год. Это свидетельствует о том, что царская семья на протяжении нескольких десятилетий была жертвой отравителей из самого близкого окружения. Данные этих исследований позволили утверждать, что царевич Иван Иванович был отравлен. Содержание яда в его останках в 32 раза превышает предельно допустимую норму. Ведь вот вдумайтесь, братья и сестры, в 32 раза превышает. Таким образом, современная историческая наука опровергает версию об убийстве царем Иоанном Васильевичем своего сына. О болезни царевича известно только то, что она длилась от 4 до 10 дней. Место смерти наследника Александрова Слобода, расположенное к северу от Москвы. Можно предположить, как пишет замечательный писатель и защитник грозного царя Вячеслав Манягин, что, почувствовав себя плохо, царевич выехал в Кирилло-Белозерский монастырь, чтобы там принять перед смертью монашеский постриг. Во всех летописях, братья и сестры, нет ни слова об убийстве царем своего сына. Причем многие летописи были написаны десятки лет спустя после событий, в них описанных, так что нельзя сказать, что летописцы боялись писать правду, тем более многое было написано в правление Бориса Годунова, который проводил политику дискредитации царя Иоанна. Так что, братья и сестры, можно с уверенностью сказать, как я уже говорил выше, что создателем мифа о сыноубийстве был высокопоставленный иезуит, папский легат Антоний Посевин. Ему принадлежит и авторство политической интриги, в результате которой Ватикан надеялся с помощью польско-литовско-шведской интервенции поставить Россию на колени. И, воспользовавшись нашим тяжелым положением, вынудить Яну Васильевича подчиниться и принять унию с латинскими еретиками. Слово «уния», братья и сестры, означает «согласие». Однако правильно благовествуется в Священном Писании, что сердце царево в руце Божией. Сам Господь умудряет своего богопомазанника. Наш святой православный государь переигрывает дьявольскую хитрость искушенного в дипломатии иезуита. Он заключает весьма выгодный для России мир с Польшей и ловко избегает уступок в религиозном споре с папским посланником. Затаив злобу и внушаемый дьяволом, Антоний Посевин решил использовать клевету как извечное сатанинское оружие против нашего благочестивейшего, самодержавнейшего великого государя и всех православных христиан. Он прибыл в Москву через несколько месяцев после смерти царевича, так что уже поэтому он не мог быть свидетелем того происшествия. Тем не менее, он услышал недоуменную разноголосицу у современников. Версий смерти царевича Ивана было достаточно, но в каждой из них основным доказательством служили слова «быть может», «скорее всего», «вероятно» и «будто бы». Но Антоний Посевин уверенно заявляет об убийстве отцом сына. Это была его месть за неудавшееся посольство. Это им было исполнено соло, как вой злобного волка, который был подхвачен уже целым хором врагов Христовых, и до сих пор этот злобный волчий вой подхватывают новые волки. На протяжении веков, сквозь историю, леденящий душу вой доносится и до нашего времени. И сегодня новые вражьи голоса, ненавидя все русское и царское, берут за образец этот неистовый иезуитский пафос, который так ловко подхватил Карамзин перед самым восстанием декабристов, пафос лжи, который словно водопад обрушивается на нас телеэкранов. в нем нет правды Божией, в нем лишь ненависть к нашим благочестивейшим и святым государям. В нем, то есть в этом пафосе и страх, что воскреснет Святая Русь и поднимется, словно из глубин, легендарный град Китиж, встанет от греха и вразумится русский человек и обозначится на горизонте истории Рим III, Великая Российская империя. И тогда затрепещет весь антихристианский мир, падет лжецарство Антихриста и воссияет свет Христов, исходящий из честного животворящего креста. Хотелось бы, братья и сестры, дожить до того времени, когда все это случится. Хотелось бы увидеть, как на русском престоле, как в старь воссядет во славе грядущий наш царь. Но все эти события в руках Божьих. Сейчас как никогда важно осознать, почему враги православия так ненавидят богопомазанников, почему им так ненавистно имя святаго благоверного государя Иоанна IV Грозного. Ответ ясен и прост. Они боятся всемогущей силы Божией, которая одна способна изменять мир. И эта вседержительная сила действовала на протяжении всего бытия христианского мира. Через наших царей Господь венчал их, начиная с царя Константина, оружием своего благоволения, крестом животворящим, на котором начертано его святое имя. Русским царем Константином стал наш царь Иоанн Васильевич Грозный. Грозный не для друзей, а для врагов. Вот, братья и сестры, хотелось бы вам зачитать одно место из книги «Вера и власть». Посвященная эта книга эпохе и Ивана Васильевича Грозного. Принятие царского титула Иваном IV заставило молодого государя не только осознать весь груз ответственности за имперское наследие, но и почувствовать себя самодержцем, облеченным неограниченной властью. Имея статус наследника Византийской империи, Иван Грозный одной из важнейших своих задач считал изменение традиционного для Руси отношения к правителю. Всеми доступными ему средствами он проводил в жизнь идею о том, что царь — фигура священная. Главным ориентиром для Ивана IV на этом пути являлся образ Константина Великого, основателя православной Византийской империи. Имя Константина, почитавшегося святым в русской традиции, было неразрывно связано с памятью о его матери, царице Елене, обретшей истинный крест, который она передала своему сыну. Истинный крест Христов стал для первого христианского императора и оружием победы над врагами Божьими, и орудием устроения православного мира, символом соединения христианства и земной власти. Неудивительно, что именно царь Константин был для русских князей образцом властителя. Интересно, что в западной традиции, непосредственно в связи с почитанием первого христианского императора, сложилось конкретное понятие Константинова креста. Этот крест, оружие победы, имел вид копья с перекладиной в верхней части и фактически выполнял функцию знамени, стяга. По его образцу создавались носимые перед полками лабарумы. В русской истории со времен Владимира князя Владимира Крестителя актуальным было понятие честного животворящего креста, который прежде всего служил символом, принесенной на Русь равноапостольным Владимиром христианской веры. Животворящий крест, некогда привезенный из Византии и хранившийся в Раце Цареградской, упоминается в духовных грамотах московских князей, начиная с Василия Дмитриевича. Этим крестом князья благословляли своих преемников. Другой знаменитый царский ковчег, в научном мире называемый ковчег Хворостинина, сохранил до наших дней крест животворящего древа. Согласно надписи, он был получен Владимиром Мономахом в составе других даров от императора Константина Мономаха. Исследователи предполагают, что при венчании на царство Ивана Грозного на выю первого русского царя был возложен именно этот крест. Участие креста животворящего древа в церемонии венчания русского царя означало, что царская власть обладает чудотворной божественной силой. Сила же исходит из честного и животворящего креста и сообщается православному царю. В созданных в начале 1550-х годах фресках Благовещенского собора на юго-западном столпе над царским молебным местом были изображены Константин и Елена, держащие процессионный крест на длинном древке. Фигуры императора и императрицы, облаченные в красные одежды, служат торжественным обрамлением для заключенного между ними креста, христианской святыни и знака силы и власти христианского императора. В Византии процессионные кресты со времен Константина играли очень важную роль. Они участвовали не только в коронационных торжествах и в литургийных, то есть общественных службах, соединяемых с крестным ходом, целью которых было освящение земли, города, жителей, умножение количества божественных служб в царствовании Ивана Грозного, как и создание новых процессионных крестов из драгоценных металлов в качестве царских вкладов, является дополнительным подтверждением того нового имперского значения, которым наделялся крест. Особенно ярким и показательным является следующий факт. Взяв Казань в 1551 году, Иван Грозный вошел в город и прежде всего утвердил на месте ханского дворца крест животворящего древа. По мысли царя, крест должен был своей божественной мощью рассеять мрак безбожия и сотворить новую христианскую землю. Поход на Казанское ханство царь задумывал как крестовый поход за попранную христианскую веру. Собирая полки под свои знамена, молодой государь следовал священнейшей обязанности истинного православного императора — быть защитником православия. И в этом смысле высшим образцом был для него ангел богоизбранного народа и воевода небесного воинства — архангел Михаил. Воинственность, мужественность, непреклонная воля воина — были важными составляющими образа истинного самодержца. «А царю нельзя быть без воинского духа», — писал Иван Пересветов. «Ангелы Божьи, небесные силы, и тени на миг не выпускают из рук своих пламенное оружие». Действительно, современники сообщают, что Иван Грозный был охоч до шапок хороших железных с наводом, пищали ручных, чтоб были добрые, цельные, легкие, но не менее, чем прочность и легкость, для царя важны были блеск и красота вооружения. Как образ неустрашимого и прекрасного воеводы, подобного в своем величии и славе защитнику Божественного престола архангелу Михаилу. Братья и сестры, также мне бы хотелось сейчас еще зачитать один отрывок из книги Вячеслава Манягина «Правда грозного царя», посвященной посоху грозного царя. Вот враги Христовы говорят, что вот, мол, этим самым посохом государь якобы вот и убил своего сына. Но это, конечно же, ложь. И вот Вячеслав Манягин пишет: «Нам трудно представить себе государя Иоанна Васильевича без его знаменитого жезла. Об этом атрибуте царской власти остались многочисленные упоминания современников правления грозного царя. Его жезл многократно описан в литературных произведениях. Видимо, государь практически никогда не расставался с ним. Почему? Чем он был так дорог царю? А с другой стороны, царский жезл вызывал и вызывает яростные нападки недоброжелателей и клеветников Грозного. Одни из них приписывают Иоанну Васильевичу убийство сына именно этим жезлом, другие красочно описывают, как царь своим посохом подгребал уголья под терзаемых на кострах бояр. Третьи вовсе сообщают, как достоверное известие, что жезл вручался московским государям крымскими ханами, как знак вассальной зависимости. Почему же врагам русского православного царя, помазанника Божьего, был так ненавистен его посох? В октябре 1553 года государь посетил ростовский Богоявленский Авраамиев монастырь, которому царь еще раньше пожаловал денежное подаяние на устройство каменного главного храма во имя Богоявления Господня. А теперь приехал проверить, как использован его вклад. Храм был освящен 2 октября 1553 года в присутствии государя. В монастырских записях было отмечено: «Грозный царь по совершении церковного торжества в знамение упования своего на высшую помощь при одолении врагов взял жезл, хранившийся в монастыре от времен преподобного Авраамия». По некоторым же данным, государь взял посох еще до Казанского похода и держал его при себе во время военных действий. Такая версия представляется весьма вероятной в свете того, что поход на Казань воспринимался Русью как крестовый, то есть как религиозная война. Посох святого Авраамия был увенчан крестом, который затем отделили от посоха. После революции 17-го года он хранился долгое время в семье одного благочестивого московского священника, а в настоящее время находится, по некоторым данным, в городе Суздале. Но чем же таинственный посох привлек внимание самого царя? Город Ростов еще в XI-XII веках оставался городом воинствующих язычников. Первый епископ Ростова Феодор, грек по происхождению, привел ко Христу многих ростовцев и построил в городе храм в честь Пресвятой Богородицы. Но, не стерпев гонений от поганых, бежа во греки паки, то же случилось и с его преемником, епископом Илларионом. Третий ростовский епископ Леонтий принял мученическую смерть от язычников. Его сменил святой Исаия, крестивший всю Ростовскую область, кроме Чудского конца, в самом Ростове. Здесь, в Чудском конце, окопались идолопоклонники, превратив его в цитадель язычества. Их знаменем стал древний идол Велеса, скотьего бога. По словам летописи, В этом идоле сосредоточилась вся сила и все обольщение демонское. Живший в истукане злой дух не только своих служителей, но позднее и нетвердых в вере христиан пугал различными страшными призраками, так что опасно было и проходить тем путем. Именно святому преподобному Авраамию было суждено Богом сокрушить идола и повергнуть в прах силу бесовскую. Он еще в молодых летах стал иноком в Валаамском монастыре. Затем по высшему внушению поселился он на берегу озера Неро, невдалеке от Ростова, в жалкой хижине, построенной своими руками. Равноапостольная жизнь святого Авраамия доставила ему божественную благодать исцелять расслабленных и недужных. Слава старца росла. Но чудской конец все еще поклонялся своему идолу, о чем святой Авраамий очень скорбел. После долгих размышлений он решил, что единственный способ заставить язычников отказаться от поклонения своему идолу — уничтожить самого истукана. Святой Авраамий стал молить Бога помочь ему в таком трудном деле, и молитва его была услышана. Однажды преподобный, сидя у своей хижины, увидел идущего к нему чудного старца, который сказал, что Бог исполнит желание святого Авраамия и сокрушит идола, если Авраамий совершит путешествие в Цареград и помолится там пред иконой апостола Иоанна Богослова. Пообещав при том, что Господь сократит его путь, старец исчез, а святой Авраамий немедленно отправился в дорогу. Как и сказал старец, путь преподобного Авраамия был сокращен. Святой успел пройти всего лишь 3 версты от Ростова, и тут встретил человека, зело благолепно сущее, имеющее в руце трость. Пораженный его величественным видом, святой Авраамий невольно пал к его ногам и на вопрос, куда он идет, поведал о цели своего путешествия. Таинственный незнакомец подал ему трость и сказал: «Возвратись обратно к месту твоему, безбоязненно подойди к идолу в Велесу, тростью эту, именем Иоанна Богослова свергни его. Рассыплется истукан в прах, и обратятся люди неверные ко Христу». Произнеся такие слова, святой апостол и евангелист Иоанн Богослов, а именно им был незнакомец, стал невидим. Святой Авраамий вернулся в Ростов и, подойдя к капищу, в присутствии множества народа, именем Господа Иисуса Христа и повелением Иоанна Богослова сокрушил данным ему посохом идола Велеса. Пораженные язычники в большинстве своем приняли христианство. Преподобный Авраамий немедленно сообщил обо всем ростовскому епископу Исаии и спросил у него благословения на строительство 2 храмов, одного на месте явления ему святого апостола Иоанна Богослова, а другого на месте сокрушенного идола. Здесь была построена церковь Богоявления Господня, ставшая началом Богоявленского монастыря, которому и помогал в строительстве храма царь Иоанн Грозный. Таким образом, посох святого преподобного Авраамия, который стал жезлом Грозного для врагов России, царя, был послан на русскую землю самим Господом через его любимого ученика Иоанна Богослова. Вот, братья и сестры, как вот интересно, мы с вами вот об этом уже узнали.
Помним о победном и крутой поре, и о русском счастье звездном. Песни о великом и святом царе, славном Иоанне Грозном. Песни о великом и святом царе, славном Иоанне Грозном. По молитвам церкви Бог царя творит, все молились и просили, к милости вы милость царскую явит Грозным соправдам России. врагам России. От лица царева недруг побежит, позабудет в Руси дорогу. Царь суду земному не принадлежит, он ответчик только Богу. Царь суду земному не принадлежит, он ответчик только Богу. На царя любуясь молится народ, страшен царь барам и боярам. И в былиных песнях грозный предстает справедливым государем. И в былиных песнях грозный предстает справедливым государем. Дерзкая измена подняла главу, не жалея крови русской. Наводил Мстиславский крымцев на Москву и поганых ляхов курбский. Наводил Мстиславский крымцев на Москву и поганых ляхов курбский. Схему перед смертью принял царь Иван, завершив свое служение. Учиненный образец оставил нам для последнего сражения. Учиненный образец оставил нам для последнего сражения. Подвигами наших предков я горжусь, час пробьет для русских звездный. Во святых у Бога молится за Русь царь Иоанн Четвертый Грозный. Во святых у Бога молится за Русь царь Иоанн Четвертый Грозный.
Братья и сестры, мы продолжаем нашу программу «Пастырский час» со священником Романом Зеленским. Слово в защиту грозного царя.
Святитель Макарий, митрополит Московский, 16 января 1547 года во время венчания на царство государя Иоанна IV обратился к нему с речью, содержащий также и мысль о высоте царского служения. «Вас бо Господь Бог в себе место избран земли, и на свой престол вознес, милость и живот посади у вас». Эти слова, братья и сестры, если в них вдуматься, ведь сам святитель Макарий говорит о том, что, обращаясь к государю, «Вас бо Господь Бог в себе место избран земли». То есть государь, царь самодержавный – это то место на земли, которое избрал Господь. Это избранник Божий, это святой сосуд, в котором благодать Пресвятаго Духа, в которой изливаются дары Святаго Духа. Если вдуматься, ведь это, конечно же, братья и сестры, дает нам мысль о святости всех наших самодержцев. Вот, а преподобный Иосиф Волоцкий, вскоре после падения Константинополя и гибели Византии, видел в русском великом князе единственного защитника правой веры, подлинного православного царя, который естеством подобен во всем человеком, властью же подобен Богу. Уже в 1548 году, если посмотреть послание братьев Хиландарского монастыря после венчания на царство, Иоанна Васильевича титулуют единым правым государем, белым царем восточных и северных стран, святым, великим благочестивым царством, солнцем христианским, утверждением седьми соборных столпов. Вот, братья и сестры, замечу, как называют государь: святым, великим благочестивым царством, а в 1557 году посланный от Константинопольского патриарха с просительной грамотой именовали в ней русского царя «святым царством» и заявляли в соборном уложении «молить Бога о царе и великом князе Иоанне Васильевиче, якоже о прежних благочестивых царях, то есть византийских императорах». Сербские же хроники называли Иоанна IV надеждой всего нового Израиля, солнцем православия, царем всех православных христиан. Коснемся теперь, братья и сестры, обвинения государя в причастности к смерти святителя Филиппа. Здесь раскрывается очередная ложь, возводимое на царя Иоанна IV. Государь гневался на митрополита Филиппа, то есть вот они говорят, что он гневался, но на самом деле он гнева на митрополита Филиппа не имел, даже когда тот просил его за опальных новгородцев или обличал недостатки правления. Царь еще более желал видеть на московской кафедре человека, знакомого ему с детства, прославленного честностью и святостью. Для тщеславных и честолюбивых интриганов избрание Филиппа было равно катастрофе. Надо сказать, что святитель Филипп, он поддерживал во всем государя, царя Иоанна, и помогал ему в строительстве державы нашей российской. Они, вот эти вот завистники, попытались вбить между святителем и царем клин клеветы. Иоанну Васильевичу тайно доносили на митрополита Филиппа, при этом искажая правду, а Филиппу лгали на царя Иоанна. Имена недругов святителя Филиппа хорошо известны. Это новгородский архиепископ Пимен, епископы Пафнутий Суздальский и Филофей Рязанский и другие жидовствующие их пособники. Вот заметим, братья и сестры, враги митрополита Филиппа были не просто обычные вот люди, а епископы. В ноябре 1568 года епископы, тайные еретики, собрали так называемый собор. Известно, что особенно яростно обличал святителя Филиппа архиепископ Пимен, надеявшийся стать митрополитом московским. Власти вот ему так захотелось. Надо особо отметить, что царь не вмешивался в решение собора, и противникам Филиппа пришлось самим обращаться к царю. Святому исповеднику, митрополиту Филиппу, выпало испить всю чашу горечи, быть осужденным не произволом царя, а церковным собором, и быть оклеветанным своими духовными детьми. Надо сказать, что на него донесли ранее знавшие его соловецкие монахи. И хотя государь сначала и поверил клеветникам, но затем он быстро понял, что произошло. В сентябре 1569 года началось следствие о связях московских и новгородских изменников и их соучастии в устранении митрополита Филиппа. Святой стал очень опасным свидетелем, и его решили убрать. Когда Малюта Скуратов-Бельский, руководивший расследованием, достиг Твери, святитель был уже мертв. Государь хотел вернуть святителя в Москву, но это вовсе не входило в планы заговорщиков. А тут, как на грех, один из них, пристав Кобылин, сторожил святого узника. И при этом стороже заключенный скончался, то ли от угара, то ли был задушен подушкой, то ли отравлен. Верный государю слуга Малюта Скуратов успел лишь только на похороны. Он доложил обо всем этом царю, и тот положил свою грозную опалу на всех виновников и пособников убийства митрополита Филиппа. Получили сполна и епископы-еретики. Паисий был заточен на Валааме, Филофей лишен сана, пристав Кобылин сослал в монастырь. Были казнены Басмановы, поддержавшие этот заговор, и после бездарной обороны Москвы в 1571 году казнен князь Темкин Ростовский, тоже участник вот этого заговора против митрополита Филиппа. Не ушли от расплаты и другие преступники, в первую очередь Пимен, заключенный в Веневский Никольский монастырь. Интересно, что по этому поводу уже 80 лет спустя пишет святой благоверный наш царь Алексей Михайлович в своем письме князю Адоевскому от 3 сентября 1653 года. Он пишет по поводу перенесения мощей святителя Филиппа Соловков в Москву. А как принесли его, то есть святителя Филиппа, света в соборную апостольскую церковь и поставили на престоле его преже бывшим, кто не подивится сему, кто не прославит и кто не прослезится, изгони мого вспять возвращающееся изело с честью приемлемо. Где гонимый и где ложный совет, где облавники и где соблазнители, где мздо ослепленные очи, где хотящие власти восприятий гонимого ради, не все ли зле погибоши, не все ли исчезоши вовеки, не все ли зде месть восприяли от прадеда моего, царя и великого князя Ивана Васильевича всея России, и таму месть вечную примут, аще не покаялися. Вот, братья и сестры, из текста письма ясно видно, что государь наш Алексей Михайлович не только уверен в том, что святителя Филиппа погубили обманщики и взяточники, но и в том, что Иоанн Грозный, которого царь называет прадедом, так как является правнучатым племянником Грозного по линии его первой жены Анастасии Романовой, о том, что Иоанн Грозный справедливо покарал их, вот в этом уверен царь Алексей Михайлович. Вот. А что может быть лучшим свидетельством невиновности Иоанна IV? Ведь, по сути дела, вся наша история подтверждает его невиновность. И хотелось бы, братья и сестры, также сказать еще несколько слов о наших великих государях. Ведь именно верность православию является главным основанием для прославления государя как святого. А из русских князей никто никогда не смутися, не соблазнися о истинном законе христианском. Поэтому многие из князей, аще и не празднуемы торжественны и не явлены суть, но обаче святый суть. Так степенная книга объясняет то обстоятельство, что даже неканонизированных официально церковью князей сочли возможным представить в росписи собора. Надо сказать, что вот в росписях наших древнерусских храмов мы иногда видим множество наших князей с нимбами, а многие эти князья официально не канонизированы, но тем не менее святая церковь их почитает святыми. И об этом свидетельствует не просто какой-либо вот второстепенный источник, а знаменитая степенная книга. Вот. Степенная книга и образы Архангельского собора формируют представление об идеальном правителе из рода праведных, который и после смерти продолжает оказывать помощь потомкам, ограждая их небесным заступничеством. Центральная идея эпохи – прославление православия через святость государей. Таким образом, древнерусская традиция, с одной стороны, и церковь в лице составителя степенной книги митрополита Афанасия, с другой, признают почитание князей как местно чтимых святых без общей церковной канонизации. Тем более это относится к православным царям, помазанникам, Христам Божиим. Согласно византийскому ритуалу венчания на царство, после совершения обряда миропомазания царь торжественно провозглашался святым. Именно совершение данного ритуала, сообщавшего императору святость, давало ему право быть изображенным, как и подобает святому, с нимбом вокруг головы. На всех дошедших до нас портретах как византийские императоры, так и сербские короли, начиная со Стефана Первовенчанного, представлены с нимбами. Независимо от того, прижизненным или посмертным было изображение. Вот, братья и сестры, известно, что почитался святым отец Иоанна Грозного, великий князь Василий III. Его изображение на иконе святого Василия Парийского, это вот известно еще в собрании Государственного исторического музея. Вот. Это изображение вот Василия III было обнаружено в процессе реставрации во второй половине 90-х годов 20-го столетия. Великий князь, то есть вот Василий III, отец Иоанна Васильевича, изображен в монашеской одежде. Справа от его фигуры надпись «Благоверный князь Великий Василий Иоаннович Самодержец». Сомневаться в этом не приходится, так как портрет отца Иоанна Грозного сопровождает подробная надпись с упоминанием его титула и имени. Вот. А еще вот в 17 веке существовала икона святого царя Федора Иоанновича, то есть уже сына Иоанна Васильевича Грозного, который почитался и официально почитается сейчас как местно чтимый московский святой. Братья и сестры, также вот хотелось бы зачитать вам уже составленный тропарь святому благоверному царю Иоанну Грозному. Вот, поется он на глаз четвертый. Вот, «Божьим изволением, а не мятежным человечествохотением, на царство русское вошел еси, и Христу царю сослужил еси. Иоанне Богомудрий, вели любовью крестачался еси, люди на свет истину наставите. Почти сии ныне, да познаем единого истинного Бога и Богом данного нам самодержавного государя».
Спаси Господи, батюшка, за эту глубокую беседу. Слово в защиту Грозного царя. Мы знаем, что святой царь Иоанн Грозный, местночтимый святой, он перед смертью принял монашество, да, с именем Иона.
Да, перед смертью наш святой благоверный царь принял схиму, монашескую схиму с именем Иона.
И сегодня, братья и сестры, продолжение нашей царской темы, вспомним, что сегодня 2 ноября, а в понедельник, 3 ноября, это день восшествия на престол святого царя-искупителя, мученика нашего Николая Александровича. И в этот же день, 3 ноября, была присоединена к православию, выбрала добровольно веру после долгих таких душевных смущений и разных размышлений Александра Федоровна Романова, присоединилась к православию. 3 ноября, вот как раз завтра, в канун таких мы славных дат, встречаемся, братья и сестры. И я напомню, сегодняшнюю беседу провел для вас священник Роман Зеленский. Спаси Господи вас, батюшка, благословите наших радиослушателей.
Божие всем благословение, храни Господь.
Аминь.
Изреченная значится ложь, ей не поверит народ до конца. Перекрестившись, гитару возьмешь, песней простой оживляя сердца. Русь покаяния живою водой вылечит множество холодных ран. Наш местно чтимый московский святой Симних Иона, святой Иоанн. Наш местно чтимый московский святой Симних Иона, святой Иоанн.
Помазанник, царь.